Бескомпромиссное.
Безапелляционное.
Бессмертное.
Билли.
Программа «Б».
Страх, он портит нам жизнь, калечит наши души. Иногда кажется, что вся жизнь состоит из страхов. Мы отрицаем их, бежим от них, но... Страх – это естественная эмоция, которая при избыточном количестве разрушает жизнь человека, помещая его в плен всевозможных ограничений. О том, почему мы боимся, чего мы боимся и как победить страх, мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Доброе утро, дорогие слушатели. У нас сегодня эксперт по страхам, христианский психолог Александр Петухов. Здравствуй, Саша.
Здравствуй, Игорь.
Ну, что я могу сказать? Вот тебе страшно вообще в жизни? Часто боишься?
Ну, бывает такое, конечно. Не исключено. Особенно, когда темной ночью, по какому-то темному переулку, то бывает не по себе, конечно.
О, слушай, ну про темный переулок солидарен, я тоже как-то с опаской. Хожу, в общем-то, позвякивая в своем рюкзачке какими-нибудь железками. По всяким переулочкам-то ходить так аккуратненько надо, я считаю. Но у нас в начале рубрика «Слово не воробей», и мы, знаешь, мы с тобой шутили по поводу литературы перед эфиром. Mm-hmm. Вот сейчас я буду давить литературу.
Давай, да.
Итак, знаменитый английский баптист, публицист, создатель британской разведки, главный оппонент другого священнослужителя, известного писателя и публициста Джонатана Свифта. Ну, я говорю, конечно, о Даниэле Дефо, создателе знаменитого Робинзона Круза. И он считал, что страх — это болезнь, расслабляющая душу, как расслабляет тело физический недуг. Вот как ты, согласен, не согласен с ним?
Насчет расслабления тела, здесь, наверное, это просто как аналогия, потому что страх, наоборот, он напрягает тело. Uh-huh. А вот в плане расслабления души...
Имеет в виду, мне кажется, вот силу, выкачивающую из тела. То есть вот страх выкачивает силу
из
тела.
Первоначально он эту силу дает очень много, но потом, конечно, если долго бояться, то силы уходят. Да, и это все приводит к какой-то печали, к апатии. Долго бояться не надо.
И другим недугам. Ну да, я к нашим дорогим... Я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции, всех слушателей, зрителей, смотрителей и прочих. Друзья, скажите-ка, чего вы боитесь? Как вы справляетесь со своими страхами? Насколько успешна ваша борьба? Мне очень интересно, какой ваш личный майнкампф? То есть ваша борьба, прошу прощения, да, за такие ассоциации. Да, сразу же извинился, и никаких я таких намеков не делаю, если что. Итак, начнем мы сражаться с нашими страхами для того, чтобы, мне кажется... А вот как ты считаешь, страх — это враг или нет? Или друг?
Ну, вообще все, что есть в человеке, я считаю, что было создано на благо человеку. Другое дело, что как мы это используем, если мы слишком много там пьем лекарства, то оно, конечно, нас убивает. Так и страх. Но в умеренных дозах он как раз полезен и спасает нам жизнь очень часто. Ну, практически каждый день. Вот мы, переходя дорогу, если мы не испытываем чуть-чуть там какого-то бдительности, то все может закончиться очень плохо. Так угу. Что я думаю, что надо просто знать баланс, знать меру.
Ну вот, Сергей Осипов с нами поздоровался. Здравствуйте, Сергей. На страх необходимо идти, он считает.
Ну, соглашусь, да.
Ну, да. Мы сейчас потихонечку пойдем на страх для начала.
Давай,
слушайте,
давай.
А вот смотри, знаешь, как в детстве бывало, не знаю, бывало, я-то родился и вырос в городе Петушки, 120 километр, вот, там часто и стенка на стеночку ходили, и вообще там очень бывали групповые разборки, скажем так, среди мальчиков, по крайней мере. Угу. И прежде чем, собственно, идти на кого-то, надо все-таки узнать, на кого ты идешь, иначе можешь как-то не справиться, как ты думаешь.
А, в плане идти на страх?
Да.
Ну, надо, наверное, не на любой страх идти. То есть бывает страх, который, он вполне естественный. Ну, например, там, стоять перед обрывом, это действительно очень опасно. И, наверное, не надо этот страх испытывать. А если этот страх, у которого у других людей нету, и он мешает жить, то, конечно, для того, чтобы его победить, обязательно нужно на него идти.
Да, у нас звоночек в студию. Угу. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, да. Слушаем вас.
А тут как-то разговор перебивается. А, вот сюда.
Да, да, слушаем вас.
Да, вот как я борюсь со страхом. Главный страх, это, конечно, страх от людей идет, правильно ведь? Дорогу перехватят все ерунда, ничего не страхи. А как борюсь, ну, надеюсь, я, как говорится, сижу дома, стараюсь выходить на улицу, и пока этот человек не подохнет. Вот так вот.
О, как, спасибо, пожалуйста, спасибо. За, да, довольно радикально, да, борьба со страхом. Вот ждать, пока, в общем-то, не исчезнет.
Есть такая философия восточная, что иди домой и жди, пока труп твоего врага проплывет мимо тебя.
Можешь, мне это, знаешь, мне это, если ваша литература говорит, мне сразу вспоминается премудрый пискарь Салтыкова-Щедрина. В общем-то, его бегство от страха и от жизни ни к чему хорошему это не привело. И классик нам намекает, мол, ребята, нельзя бежать от жизни, надо как-то проявлять свою общественную позицию более ярко.
То есть такая фобическая история про рыбку.
Да, причем вот ну, такая очень, очень метафоричная и грустная вот про премудрого пискаря. Ученые утверждают, что новорожденный не знает страха. Младенец, то бишь, потому что никогда не сталкивался с ним. Постепенно, по мере приобретения жизненного опыта и возникновения ну, в разных ситуациях в жизни, человек начинает бояться. То есть он приобретает некий опыт и начинает вот бояться этого самого опыта, результатов своих негативных, своего негативного опыта. Да? То есть психологический опыт работает в минус для него в этом случае. Но самые сильные страхи мы ведь помним с детства. Вот какой у тебя, скажи, ты помнишь, чего ты боялся в детстве больше всего?
Ну, в детстве я, конечно, боялся темноты, потому что меня там бабушки пугали, если пойдешь в темноту, там тебя заберут.
Бабайка придет там и унесет помню, куда-нибудь, да?
Помню такую историю даже. Мы жили в коммунальной квартире, и чтобы пойти в туалет, нужно было по длинному темному коридору пройти. Я говорю, папа, я боюсь, дай мне нож. Он говорит, слушай, ну на тебе нож, только ты соседей там не зарежь. Я тогда подумал, говорю, нет, тогда дай мне фонарик. Я пошел с фонариком, и везде мне мерещились там тигры какие-то страшные. Ну, в итоге их не оказалось. И, в общем...
А почему тигр ты мне объясни?
Вот почему ты, может быть, я Маугли насмотрелся. Вот почему ты думал, сейчас вот открою туалет, и оттуда тигр на меня набросится. Но, к счастью, ничего не произошло.
Толпы бандерогов ты не боялся из туалета, да? Вот
ну, какие-то, тигры. Да. Вот тигр более страшный, конечно, персонаж.
Я, знаешь, я вспоминал, чего я боялся в детстве. У меня был экспириенс очень интересный. Я какое-то время, там, с 4 до 5 лет, где-то вот так вот, до 6, я был в Африке с своими родителями. Папа там работал, мама, так как мама была учительницей французского языка, работали мы в бывшей французской колонии, это Народная Республика Бенин, бывшая Дагомея. Это ну, французская была колония. И основной язык был французский. Ну, как Гвинея, Бисау и так далее. Вот все вот эти французские колонии рядом. И я, соответственно, познал такой опыт, как заболел тропической малярией. И я до сих пор помню, самое яркое вот переживание у меня было, это я как-то купался в ванне, и мне показалось, что вана полна скорпионов, всяких вот насекомых. Я там орал просто истошно. Там, уберите, мама прибежала, все нормально, чистая ванна, все хорошо. Там, ты чего, сынок, да? Вот. Вот этот яркий страх. Мне кажется, что детские страхи... На чем, кстати, базируются детские страхи, как ты думаешь? Ты у нас вообще специалист такой крупный по детским страхам должен. Психолог все-таки. Часто к тебе, например, приходят люди на консультацию со своими детскими страхами, чтобы... Или они, может быть, какие-то последствия пожинают этих детских страхов, не могут от них освободиться во взрослом возрасте.
Ну, по поводу детских, обычно дети тогда должны приходить вместе со взрослыми, но, конечно, страхи, они берут корни из детства, хотя вот ты сказал перед этим фразу, что ученые доказали, что страхи мы приобретаем, вот, и мне после этого как бы ничего не остается сделать, как даму, согласиться, да? Вот.
Хотя но, какие ученые?
Хотя хотелось бы, да, возразить
более
по этому поводу.
А слушай, возрази в конце концов. Ну, сидит журналист, все это дело, как ты понимаешь, прозондировал в интернете, как ты понимаешь, там очередные британские ученые что-то там узнали.
Такие же журналисты написали про каких-то ученых. Но на самом деле есть страхи врожденные, есть страхи приобретенные. То есть у нас есть некоторые механизмы, которые нам прям с самого детства позволяют бояться. Ну вот к таким относится, например, боль. Она врожденная. То есть если человек испытывает боль, он начинает бояться того, от чего он испытывает боль. Или, например, состояние одиночества. То есть если ребенка покидают на какое-то такое неадекватное количество времени, то тоже это приводит к страху. Поэтому нельзя сказать, что страх, он только приобретен с опытом. Хотя в опыте, конечно, очень многое, слишком даже много. Я бы сказал, даже вот где-то лет с пяти, когда у ребенка начинает развиваться фантазия, то его накрывает прям волна страхов. Ему начинают сниться кошмарные сны, он начинает бояться там темноты, и, в общем, что кто-то там живет в шкафу под кроватью. То есть это уже такие вымышленные страхи, благодаря вот нашему как раз мышлению, нашему опыту, тому, что мы смотрим по телеку.
Слушай, ну а до того, как телек был, ведь дети тоже боялись всяких монстров.
Страшные истории были, там «Черная рука».
Слушай, ты читал, кстати, Марис Миттерлинка «Синюю птицу» никогда? Я с ребенком просто сейчас читаю адаптированную версию. И в голове, значит, «Царство ночи», да, мне страшно, значит, там такие описания, там темный-темный замок, черное бонитовое дерево, думаю, ничего себе, нормальненькая детская сказочка, да, пошла. Вот Сергей с нами продолжает дискутировать, смотря как человек страх использует. Или если он им не управляет, страх будет управлять он им. Хороший какой язык-то у Сергея. Еще Сергей написал: страх — это, с одной стороны, защитный механизм, с другой стороны, может быть рычагом к действию и достижению цели. Вот ты отреагируешь, как ты согласен?
Ну да, с Сергеем согласен. Тут, конечно, важно соблюсти опять-таки меру, то есть не переборщить со страхом и не недоборщить. Потому что, ну, например,
что считается, значит, недоборщить со страхом?
Есть.
Страха много,
да, мало не бывает. То есть есть такая, ну, например, у спортсменов, что, ну, или даже у ораторов, если человек боится там выступать, там, неважно, на соревнованиях или перед публикой, если он перед этим принимает, например, какое-то лекарство, убирающее страх, то оно может навредить, потому что он тогда становится таким пофигистом, и да, все нормально. Страх он немножечко мобилизует, то есть нужный страх.
То есть тот самый адреналин в кровь выбрасывает,
он,
который
нужен,
да?
Да, то есть он действительно собирает. Я вот как-то участвовал в шахматных соревнованиях не так давно, и там нужно было очень быстро играть, вот, и так это меня мобилизовало, что мне становилось холодно, у меня колотилось сердце, вот, хотя вроде это, ну, не спорт, бегать там не надо нигде.
Слушай, ну, страх и шахматы, ты меня просто сегодня...
Не, а страх от проигрыша.
Обескуражил просто.
То есть это мобилизационная такая, мобилизационный страх. То есть это не было там паника, я не хотел убежать.
Вот. Сейчас, Каспаров, я тебе устрою эндшпиль, да?
Ну, в общем, мобилизационный страх, он немножечко нужен.
То есть он мобилизует, помогает, ну, вообще, в принципе, механизмы страха. Ну, давай вернемся немножко к детству, и не то, что к детству, а к тому, вот в детстве мы проживаем какой-то бессознательный страх, такой страх перед какой-то тьмой, там, неизвестностью, монстры, про которых мы еще ничего не знаем, поэтому мы их очень сильно боимся, потому что ничего не знаем, да? Я опять буду давить литературой.
Давай, да.
У Шекли есть замечательный рассказ про, у него была такая корпорация, два... юмористическая фантастика такая, очень легкая, и два таких деятеля, детективное агентство у них было, и вот их позвали на некую планету, где на людей калечили, убивали какие-то монстры, и они, когда прибыли на эту планету, начали изучать, и монстры приходили из их детства, то есть те монстры, которых они боялись, и вот, кстати сказать, вот догадаешься, как они побороли страх?
Не знаю, вернулись в детство.
Вот, совершенно верно. Один из них, совершенно универсальное лекарство от этих монстров, он просто накрылся одеялом с головой, и они исчезли. То есть они дематериализовались. То есть там некий газ, который материализовал страхи людей вот из детства, такие вот подсознательные. А другой использовал водный пистолет, потому что он с водным пистолетом почему-то им казалось в детстве, он всех монстров может победить. То есть вот вернувшись с детства, вспомнив тот самый способ борьбы со страхом, он и сработал. Да?
Оригинальный метод, конечно, накрыться одеялом. Надо будет попробовать с клиентами, работает ли это. Ну вот в плане, если говорить про страхи неизвестности, то мне кажется, что вообще любые страхи, они в основном связаны как раз с неизвестностью. Потому что как только мы понимаем, чего мы боимся, как-то это становится не так уж и страшно. То есть, ну, например, там очень страшно, когда лечат зубы.
Ой, страшно вообще. Ты знаешь, это не просто страшно, это еще и больно.
Но вот самый страх — это в коридоре, пока это не произошло.
А, точно.
Когда вот эти звуки. Вот, когда ты уже сел, когда уже там укололи, думаешь, ну, ну так, да, в общем-то.
А как колят в десну-то?
Это больно, но уже страха прям нету такого сильного.
Ну, теперь уже все.
Да? Разные бывают случаи.
А хирург, слушай, ну, я имею в виду хирург, стоматолог. Ты только в кресло сел, и все, и конец тебе. Он как увидит, знаешь, я все время, когда сажусь в это кресло и смотрю вот, это, вот эти пыточные орудия, которые вокруг тебя разложили, все, да. Мне кажется, жизнь моя закончилась на взлете. Кажется так. Вот Сергей пишет. Насчет неизвестного. Человек боится того, чего не знает. Этим управляют СМИ некие. Там, в кавычках, в смысле, в скобочках. Ну, мы понимаем, что не мы управляем этими страхами. А также маркетологи. Неизвестный товар, новый, страшный, хочется попробовать. Вот такая спарка такая, как он пишет.
Ну, страх, он действительно ходит рядом с интересом. Вот эти две эмоции, они между собой борются. И как, ну, что сильнее, то в этот момент и побеждает. То есть бывает, что нам страшно, но интерес сильнее, и мы все-таки туда идем и смотрим, а что же это? Но если сильнее страх, тогда мы, конечно, жертвуем и убегаем. Угу. Вот, поэтому для того, чтобы победить страх, нужно обязательно свой интерес как-то вызывать к тому, от чего мы пытаемся спастись.
Слушай, а как меняются страхи с возрастом?
Ну, мы больше начинаем бояться чего-то придуманного, то есть нереалистичного, уже не зубного врача, угу. А какого-то будущего, каких-то там социальных вещей, что о нас кто-то подумает. То есть вот 90% страхов — это то, что не существует и никогда не будет вообще с нами.
Угу.
То есть если бояться стоматолога, еще это нормально, вот, но бояться, что о нас кто-то там плохо подумает, это уже надо с этим бороться активно.
Но мне кажется, вот это как раз страхи какие-то очень социофобные, да, и связанные, может быть, с каким-то... Помнишь, наш прошлый разговор был про самооценку?
Да,
тут
да,
вот
да.
Они идут прям вот очень в стык друг с другом. Потому что нам кажется, я только что проживал ситуацию, прорабатываю ситуацию, да, связанную с человеком, который я помогал, я его разочаровал, как вот, собственно, наставник, да.
Угу.
И ну, прям жесткая была, мне прям жестко обратную связь выдали, кто я и вообще, что я манипулянт, и что я вот оскорбил и так далее, и тому подобное, да. И я понимаю, что мне нужно пройти вот... принять себя в этой ситуации, потому что я слушаю и думаю, ну все, я вот сейчас и уже не появлюсь в этом коллективе, уже, ну как я людям в глаза буду смотреть, да? Ну, самое страшное — это как раз наши страхи, мне кажется. То есть мы боимся больше всего того, чего нет, того, чего мы боимся.
Страх страха.
Да, страх страха, такая тавтология, совсем-совсем
страх. А бывает такая фобия-фобии.
Да.
Вот недавно у меня был клиент, который боялся, что у него вот усилятся его страхи, и он их очень сильно боялся, вот этих будущих страхов.
Угу. Ну, Сергей вот продолжает нас пугать. Страх используют фильмы ужасов. К счастью, они... значит, сдают свои позиции, сценарий слабый и скучный, минус слугам Ангела Света.
Вот как-то, ну, кстати, так. Про фильмы ужасов интересная вещь. Я раньше не понимал, для чего люди их смотрят.
Я тоже,
думаю,
кстати,
ну,
я
приходят,
до сих пор не
пугаются. Вот в чем смысл? Ну, иди попугайся, там, какой-нибудь работой займись. А не так давно я узнал о том, что, оказывается, внутри есть такой маятник, что если мы его качнем в сторону страха, а потом отпустим, и мы увидим, что страха нет, то нам это дает чувство такого блаженства, радости. Вот, например, такое бывает, когда, например, на работе говорят, тебя вызывал начальник, что-то серьезное, и ты такой напрягся, да шутка, и все, тебя отпускает, вроде шутки не было никакой, не смешно.
Не смешно.
Но
вообще,
отпускает,
да.
Думаешь, ой, как хорошо.
И начинаешь смеяться.
Расслабон.
Да. Смешно, правда. Смешили. Вот скажи-ка, вот, а теперь давай поговорим, откуда приходит страх, в чем его причины, в принципе. Всегда ли страх — это плохо?
Ну, уже сказали, что это, страх — это хорошо.
То есть мы договорились уже, да?
Приходит он из нескольких вещей. Во-первых, страх — это некая оценка ситуации. То есть мы любую ситуацию сканируем. Ну, в детстве как это происходит? Ребенок падает и смотрит на родителей. Надо сейчас плакать, или все нормально, или что-то плохое, когда он не знает, как реагировать. Когда мы взрослые, мы уже как-то себе прописали эти реакции, мы уже понимаем — так, вот это вот ситуация угрожающая, мне сейчас будет плохо. И неважно, там адекватно мы оцениваем или неадекватно, наша оценка влияет на наши эмоции. То есть фактически страх – это наша мысль о том, что что-то нам повредит. Вот его источник.
Давай-ка прибегнем к помощи умных людей.
Еще более умных людей.
Еще более умных, чем мы с тобой. Я вообще трудно себе представляю таких людей, но говорят, они есть. Давай прибегнем. Джордж Майки, такой очень интересный деятель общественный, сказал: человек, который не боится опасности, называется не героем, а психопатом.
Ну да, то есть психопат — это такой вычурный тип характера, у которого все зашкаливает. Не обязательно это может быть страх, вот, но даже если что-то там со страхом, то психопатом тоже может быть.
Но, собственно, психопат, мне кажется, психопат — это человек, который страх сделал своей профессией.
Ну, есть разные психопаты. Вот, поэтому мне трудно сейчас вот чисто профессионально трудно отложить вот
этот термин. Ты не можешь их ранжировать, да?
Этот термин не могу отложить, вот сказать, что это только про страх. Не очень понятно, он сделал этот профессии, он пугает других или он пугает себя?
Угу.
Потому что психопатом может быть тот человек, который слишком сильно боится, и тот, который пытается пугать других.
Ну, Сергей вот тоже добавляет: люди берут то, что им не хватает. Если человек испытывает избыток, он от этого отстраняется, если может себе такое позволить. Вот. И Джейн написала, что страх — это и неплохо, или хорошо. То есть это неплохо и нехорошо. Это есть, и это естественно. Вот прокомментируешь? Мне очень интересно.
Страх, конечно, это естественно. Но, опять-таки, если страх такой, как фобия или паническая атака, или какая-то постоянная тревожность уже изматывает человека, а реально бояться нечего, то что-то нужно менять. Это как там, насморк. Его надо как-то лечить. Вот. Поэтому мириться с зашкаливающим страхом не нужно. Обязательно работайте над этим.
Ну вот Джейн, кстати, продолжает. Вопрос в другом. Чем вызван этот страх и к чему он ведет?
Страх вызван, я уже сказал, нашими оценками ситуации, но часто эти оценки, они неадекватны. То есть, например, у нас есть какая-то внутренняя концепция о том, что, ну, например, мир опасен. Мир опасен, а я очень слаб. И поэтому любая малозначительная там ситуация, например, там, на нас идет какой-то прохожий очень сильный. И сразу такого человека, который думает, что мир опасен, он начинает фантазировать, что вот именно этот человек сейчас на меня нападет, что-то мне причинит плохое, и эти фантазии его вгоняют в желание убежать срочно оттуда. Он начинает прятаться. А на самом деле просто нужно поменять вот эту парадигму его мышления, понять, а какой мир на самом деле. И тогда будет, ну, проще жить, что мир не всегда опасен, что не всегда мы слабы. Ну и так далее.
Слушай, у меня сегодня ощущение, что наша аудитория, гостей сегодня в студии больше, и это приятно, да? Вот Сергей, опять же, я к чему? Это все вел. Сергей пишет, что страх — это и манипуляция. Вот, наконец дошли до этого волшебного слова, о котором мы должны сегодня поговорить обязательно. Страх — это и манипуляция, страх потери, того, что у человека было. Было удобное место для работы, или вот начальник попросил, были отношения с человеком, и вот он сказал... происходит немножко, я не понял эту фразу. И вот он сказал, или и другой этого. В общем, и манипулятор рулит. Ну, то есть я так понимаю, что страх, когда тобой начинает манипулировать, да?
Манипуляция при помощи страха. То есть, вызывая страх в человеке, можно очень хорошо манипулировать. Действительно, страх — это такая эмоция, которую человек долго не может терпеть. То есть это такая наиболее мучительная эмоция всех вот негативных эмоций. Вот, и часто даже в концлагерях люди от страха, они просто готовы были идти на смерть, лишь бы только больше не бояться. Поэтому что делает манипулятор? Он знает, что, внушив другому человеку этот страх, он может получить какие-то рычажки управления. Кстати, это и в рекламе тоже иногда используется, что если вы не засыпете в вашу стиральную машину такой-то порошочек, она сломается. Все, у нас страх, что же делать? Надо бежать этот порошочек покупать.
Причем, когда спрашиваешь мастера, он говорит: ни в коем случае, машина выйдет еще быстрее из строя с этим порошочком волшебным.
Но у нас уже есть страх, мы уже говорим мастеру, а какой нужен правильный порошочек? То есть мы все равно этот страх отыгрываем дальше.
Говорит, правильный порошочек называется мастером по обслуживанию стиральных машин, да, скажет нам мастер. Вот смотри, раз уж зашел разговор о том, что делает страх в нашей жизни, да? А есть ли у страха положительные черты? Вот какие эти положительные черты? Что, если бы все ничего не боялись и были, все были уверены в себе? Что бы произошло?
Ну, страх, он, конечно же, помогает сдерживать агрессию. То есть вот даже если посмотреть там противостояние великих держав сейчас, то страх ядерного удара, он очень сильно ограничивает военные действия. То есть у нас сейчас мир на Земле такой глобальный, нету Третьей мировой войны из-за того, что, ну, люди немножечко боятся каких-то последствий. То есть без страха, конечно, было бы очень плохо, люди бы сами себе могли очень быстро навредить, используя... Ну вот сейчас пошло такое новое течение фотографироваться на каких-то высоких местах, например, залезать там на всякие мачты, и люди фотографируются, не боятся, и очень большая смертность при всех этих видах такого экстрима, вот, поэтому страх обязательно нужен.
Ну, Сергей тут комментирует мой собственный вопрос по поводу положительной сторон страха. Если никто ничего не боится, то бедные люди, земля им пухом. И Джейн пишет, наверное, Бог вложил в нас эти чувства не зря, отчасти, чтобы защитить нас.
Ну, конечно, да. Даже вот у психологов есть такой принцип, если приходит человек и говорит, я хочу избавиться от страха. Тогда с ним, с человеком проговаривают, а насколько его нужно понизить, то есть не убрать совсем, а насколько его понизить, чтобы страх надо оставить, чтобы он все-таки охранительную роль играл.
Слушай, а ты, когда человек приходит к тебе на консультацию и говорит, я вот хочу больше не бояться, да, вот боюсь всего, смотри, ну, что, чего боится взрослый человек? Я боюсь за свою семью. Да? Я боюсь, что я потеряю работу, не будет финансовой стабильности, я не смогу обеспечить свою семью, там, так сказать, необходимо. Причем одинокий человек боится совсем других вещей. Да? Вот, он как раз боится остаться одним, он боится там заболеть, и чтобы вот, ну, совершенно беззащитным быть, да? И так далее, и тому подобное. И моделируя ситуацию, человек приходит и говорит, я не хочу, я устал вообще жить в страхе. С чего ты начинаешь? Ты говоришь о том, что, в принципе, страх нужен, или как?
Ну, обычно вот с такими нормальными страхами люди не приходят.
Те, которые ты ненормальными.
Называл. То есть люди приходят, например, вот недавно у меня была клиентка, которая отрабатывалась, она боялась заболеть онкологией.
Да, это очень сейчас такой прям очень сильный страх у многих.
И вот, в принципе, мы проговаривали, что да, такое бывает, то есть мы там и про статистику говорили, и разные там телесные способы расслабления и там переключения полушарий использовали. Но то, что ей помогло, сейчас это сказать или лучше на конец передачи оставить?
Ну, вот
что же поможет?
Вот что поможет, да, скажи.
Но глобально вот именно этому человеку, то есть мы перепробовали много методик, и каждая чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть помогала, но глобально помогло то, что я ей предложил такое задание, вот то, чего она боится, начать это делать. Она боялась, например, говорить про то, что она боится заболеть онкологией, боялась вообще эту тему даже поднимать или где-то читать об этом. Я сказал, иди и всем рассказывай, что ты вот, к счастью, не болеешь, что ты читаешь статьи об этом. Вот, она стала это делать и говорит, действительно, все прошло очень быстро. То есть страх прямо на глазах стал таять.
Ну вот как раз. В народе говорят, у страха глаза велики. Да? И давай-ка поговорим о разных страхах, раз уж ты сказал про боязнь онкологии, а это вот такой, не знаю, я не психолог, боюсь ошибиться, что это близко там к фобиям каким-то таким, социальным.
Это фобия, да, канцерофобия называется.
Да. Ух ты. Даже такое слово научное есть поэтому. Почему в нашу жизнь, например, с чего начать? Вот я, например, человек, который часто, моя проблема в тревожности. Я тревожусь за детей, я тревожусь там, по поводу работы, я тревожусь по поводу разных вещей. Вот почему в нашу жизнь приходит тревожность?
Тревожность или фобия?
Не, вот сейчас давай начнем с тревоги. То есть вот то, что, скажем, ну, давай, смотри, есть несколько таких масок страха, скажем так, ну, ликов, да, страха. Да. Тревожность, панические атаки и фобии. Вот давай-ка пройдемся по тревожности, паническим атакам.
Ну, давай, тревожность, может быть, это самое такое массовое, что людям понятно. Чем тревожность отличается от обычного страха? В тревожности нету какого-то конкретного объекта, который человека пугает. То есть он боится вот как раз неизвестности, что что-то
может... И он не может понять, не может идентифицировать, что он боится конкретно.
Ну, скорее,
да?
он боится того, что он додумал, что да, это может быть, а может и не быть. То есть это не конкретно. И, по сути, вот как победить тревожность, нужно ее превратить сперва в обычный страх, то есть найти этот объект, от чего он конкретно боится. И тогда, когда он чаще всего объект этот находит, он говорит, ну, это не страшно уже. И вот тревожность очень быстро проходит таким образом.
А панические атаки почему происходят? Что вот...
У панических атак есть интересный такой механизм. Человек начинает в теле чувствовать какие-то сигналы. Ну, например, там сердце колотится. Или он начинает...
Тахикардия такая сильная, да?
Да, начинает задыхаться. И он это оценивает состояние, как вот сейчас он умрет. Ну, чаще всего такое бывает. Или там у него будет инфаркт, инсульт, что-то страшное. Или он потеряет сознание, к нему все будут плохо относиться. И он из-за того, что это жизненно важная сфера, ну, как он думает, то он начинает испытывать вот этот панический страх. На самом деле избавление от панических атак лежит как раз в плоскости понимания, что никакой опасности нету. Ну да, сердечко постучало, но продолжения не будет. И большинство панических атак заканчиваются вот просто, просто заканчиваются и все, без всяких последствий.
Тут у нас накопилось, так сказать, еще мнений у наших слушателей. Джейн, значит, Сергей как конкретно уточняет, правильно ли я понял, что психолог ваш гость, то есть ты, Саша, успокаивает человека или все-таки решает с помощью техник, и человек сам понижает страх?
Конечно, психолог никого не успокаивает, не говорит, все нормально, потому что это
делают,
окружающие уже сделали это все, попытались как-то успокоить, видимо, это не сработало. И психолог делает всего одну вещь, он человека возвращает в реальность, потому что страхи — это в основном накрученные мысли какие-то, фантазии. Если человека вернуть в реальность, он перестанет этого бояться, потому что реальность, она более реальная.
Ну да, то есть вроде, знаешь, вроде боишься, это я вспоминаю по поводу, связанной с армией, у меня яркое воспоминание, да, первое, ты приехал на призывной пункт, и тебе все, вот там все страшно. Почему туда, к сожалению, люди приезжают, сам понимаешь, в каком состоянии на эти призывные пункты, чтобы понизить градус вот этой, вот этого страха. И ты вроде, и тебя начинает пугать, он говорит, главное не попасть в стройбат, или, ну вот, и главное не попасть в морфлот. Там, да, там, то есть вот вдвое больше служить. Угу. Он говорит, ну, попав в Морфлот, там, говорит, главное не попасть на русский остров. И вот тебе говорят, значит, парень, тебя распределили в Морфлот на русский остров. И вроде тебе должно быть вот просто страшно. А страх уходит. Потому что, ну, вот она, реальность пришла. И что теперь делать? Ну, вот, да, вот на русский остров ты едешь.
Ты именно там служил?
Нет, это просто из
опыта.
Из опыта, да. Я служил в войсках связи, в общем, в Тверской области. Все не так страшно. Не морфлот, военно-воздушные силы. Но было страшно, да. Страшно как раз неизвестно. Я попаду в часть, и что там? А будет там дедовщина или нет, да? Или там будут там надо мной издеваться или нет?
Ну, действительно, один из методов борьбы с таким сильным страхом, это представить самые худшие последствия. То есть, если человек боится того же самого рака, прям представить это, вот что там будет. И когда человек пробежится по всем последствиям, то, по крайней мере, он снизит свои вот эти эмоциональные переживания.
Угу. Джейн тоже написала, есть такие страхи в человеке, которые мешают ему жить и реализовывать себя. Тогда с этим чувством стоит бороться. Ну, тут, в общем, мы как раз говорим о том страхе, который парализует и не дает мысли действовать. И вот, кстати, о фобиях. Да,
скажи, фобия — это вообще, да, такое загадочное явление. До конца никто не знает, почему оно происходит. Но суть фобии в том, что человек боится чего-то конкретного, но чего-то очень нестрашного. Угу. Например, человек боится там паука. Хотя, ну, вот у нас в России, наверное, нет пауков, которые там кусаются или какие-то такие смертельные, но почему-то паука боится. Или, например,
в Средней Азии, может,
боятся быть, открытых пространств. А что в открытом пространстве страшно? Ну, просто открыл дверь. Ну, нет уже страшного, нет угрозы никакой. И есть такое мнение, что был какой-то страх у человека реальный. Ну, например, там, он боялся своих родителей. Но поскольку родители он боятся... но это очень для ребенка разрушительно, то он этот страх смещает на какой-то другой объект. Ну, например, там на паука, или который похож чем-то хотя бы. Я, кстати, сегодня в YouTube выложил свой ролик по поводу фобий. Вот, поэтому, кто дружит с Ютубом, можете набрать в поисковике про понимание. Это...
Фобии Александра Петухова вас выведет на это видео.
Да, там за 5 минут рассказываю о том, что такое фобии, какие методы есть борьбы с ней. Вот, посмотрите, будет интересно.
Да, Анастасия написала, да, вспоминая себя, как лазила по деревьям в детстве, вечно разбитые коленки. В подростковом возрасте отчаянные прыжки 16-метрового моста вокруг шлюзов в речку ради адреналина. Ну, Настя, у вас какие-то просто криминальные были наклонности. Просто совершенно, ну, не криминальные, конечно, но какие-то очень экстремальные. У меня таких не было. Вот. А теперь смотрю на деток, и если они боятся чего-нибудь, то не знаю, как лучше. Научить, чтобы боялись только Бога, или пусть чего-то боятся, чтобы не совершили отчаянных поступков.
Ну, страх — это же естественное состояние. Прям учить бояться, наверное, не нужно. Ну, может быть, есть только вот таких техногенных каких-то вещей, там автомобили, например. В принципе,
Всемирного похолодания не боишься, нет? Нового ледникового периода.
Ну, раньше нас приучали потепление бояться, сейчас вот похолодание. Вот уже, ну, не знаю, разрываюсь между ними.
Да, потепление, похолодание — это реакция на потепление.
Что страшнее. Но тоже нужен некий баланс, то есть и приучать, например, бояться автомобилей, но в то же время, чтобы не было паники, и чтобы ребенок мог спокойно переходить дорогу, не испытывая паническую атаку.
Продолжаем мы отвечать на вопросы наших слушателей. Страх Божий — это то, чего не хватает нам, людям. Бог управляет всем, и все подчинено ему, поэтому бояться чего-либо бессмысленно. Ну, как бы осталось только объяснить самому себе, что бояться бессмысленно.
Ну да, то есть очень часто люди, которые вот ко мне приходят с просьбой о помощи, они как раз и говорят, мы мозгами все понимаем, что это не страшно, но сделать ничего не можем. Тело, вот как ни странно, начинает трясти, и все. И тут обязательно нужно, конечно, подключать работу с нашим телом, потому что страх, по сути, это напряжение. Если мы тренируемся расслабляться, если мы тренируемся дышать, то это помогает согласовывать наши мысли и наши чувства, и наше тело. Тогда страх комплексно мы перерабатываем.
Ну, подключим еще авторитетов. У меня два авторитета такие.
Бомбани.
Да, бомбанем. Во-первых, начнем с американского президента Франклина Рузвельта. Он утверждал, что страх — вот то единственное, чего мы должны страшиться.
Угу.
А ему вторит не меньший американец, знаменитый американский поэт Роберт Фрост. «Я ничего так не боюсь, как испуганных людей».
Ну да, испуганные люди. Есть еще... Похоже, наверное, выражение, что ничто так не страшно, как терпеливый человек, которого вывели из себя.
Это вообще, да, просто ураган начинается.
Испуганный человек, действительно, он может, чем он опасен, что он может начать действовать неадекватно. Потому что, как ты сказал, у страха глаза велики. То есть он все преувеличивает. Кстати, наш мозг, он на всякий случай перестраховывается. И когда, ну, он не успевает оценить угрозы, например, на каждого, наверное, гавкала собака из-под тишка где-нибудь. Какая реакция, вспомните? Руки вверх, там какие-то дергания резкие. То есть мозг, он старается максимально нас обезопасить. Поэтому человек может быть в страхе очень непрост.
Угу. А нужно ли быть готовым вообще к страху и к потенциально опасным ситуациям? И можно ли вообще к ним быть готовым?
Ну, их миллионы, конечно, этих опасных ситуаций, ко всем не подготовишься. Но если вы точно знаете, что это произойдет, ну, например, люди, которые там в зоне бедствия работают, там какие-нибудь МЧСники или полиция, какие-то спецслужбы, они, конечно, готовятся к опасным ситуациям. Вот, кстати, у нас в России спецслужбы показали по телевизору, как они готовятся, как они убирают свой страх. Угу. Они стреляют друг в друга из настоящих пистолетов с настоящими патронами. Ну, как бы мимо головы пролетает пулька там, на расстоянии там, 10 сантиметров. Но это тренировка как бы с боевыми настоящими боеприпасами. То есть нигде в мире такое не делается, но они тренируют себя, что ну, я не боюсь, когда в меня летит пуля. То же самое они там против собак, против каких-то резких звуков. Потому что у них это работа. Если у вас это не работа, то, конечно, предугадать, какое событие у вас будет в ближайшее время, это очень сложно. Лучше готовиться к тем страхам, которые наиболее вероятны.
Угу. Ну вот, Джейн говорит, что самый актуальный страх – это страх смерти. Ну, действительно, страх смерти – это наиболее преобладающий страх среди вот таких людских страхов, да, человеческих страхов. Вот возможно справиться с этим страхом и как?
Вообще считается, что три есть базовых страха. Это вот один страх смерти, страх одиночества и страх безумия, что человек потеряет над собой контроль. Но вот страх смерти, да, это он неизбежен, то есть мы понимаем, что мы не минуем этого. Справиться, конечно, возможно, и чем старше человек становится, тем этот страх усиливается. С этим поделать... Чисто по-возрастному ничего невозможно, но, конечно, с этим нужно работать, и лучше всего с этим работают в церкви, когда человек начинает верить в Бога, когда он начинает понимать, что жизнь не заканчивается, что есть что-то большее, чем вот этот материальный мир, это очень сильно помогает избавиться от подобных вещей.
Ну вот Светлана нас спрашивает, что за программа. Программа «Б» означает, если расшифровать, программа Библии. То есть мы, вот Александр сегодня как раз сейчас подвел к тому, к чему все ведем, да, как справиться со страхом и с такими глобальными страхами, да, и нам в этом поможет, то есть опорой и поддержкой является наша вера, да, и мы можем понимать, что мы боимся неизвестности, и в этом можно найти эмоциональную и духовную поддержку, да, для начала хотя бы эмоциональную, да, если есть, нет еще какого-то доверия духовности, да, доверия духовной сфере, то, по крайней мере, можно эмоциональную, что вот есть реальность, которая находится вне меня, ну, частью которой я являюсь, в общем-то, да, потому что я сотворен, да, кем-то. И в этом это тоже ведь может помочь, как бы, может помочь мне работать со страхами и вообще вот избавляться от страха. Как ты думаешь?
Ну, это, конечно, один из компонентов духовной составляющей человека. Но не нужно забывать, что мы все-таки и телесные, и душевные, и духовные. То есть триединство в человеке. И часто бывает такое заблуждение. Считается, что верующий человек не может бояться, что либо он, значит, неверующий тогда, если он боится, и у него там фобии какие-то, либо что-то с ним странное происходит. На самом деле ко мне много ходит верующих с фобиями. Это нормально, вот, и это не говорит никак о том, что они не верят. Просто нужно сбалансировать вот этот, это соотношение. Потому что страхи могут жить не только на духовном уровне, но, например, на телесном или на душевном уровне, когда у человека ну, из детства пришли какие-то ошибочные оценки того, что там мнение людей – это страшно. Ему нужно просто от этих вот простых вещей избавиться. Поэтому не нужно возлагать надежду только на там, пост и молитву, вот, нужно заниматься еще и развитием своей личности тоже.
Угу. Ну, вот я последний раз обращусь к авторитету, и потом мы перейдем к более высшему авторитету. Писатель, австрийский писатель, который поставил своей целью описать страхи и рассказать о страхах все, человеческих страхов. Как ты, наверное, догадываешься, это Франц Кафка с его превращением, да, вот когда человек превратился в жука, у него есть там знаменитая новелла. Он сказал, кто познал всю полноту жизни, тот не знает страха смерти. Страх перед смертью — лишь результат неосуществившейся жизни. Как ты думаешь, это так?
Ну, да, соглашусь, что действительно особенно вот про неосуществившуюся жизнь больше всего страхов может быть в самой старости, когда человек боится вот этого ухода из этого мира, в котором он ничего не достиг, ничего не сделал, и жил так, как не хотел, может быть. Вот это действительно самое страшное. И в то же время человек, который прожил жизнь так, как был призван свыше, то это, наоборот, сопровождает удовлетворенность и какую-то радость, что его жизнь имеет смысл. Поэтому, действительно, насыщая свою жизнь какими-то значимыми, важными вещами, мы от страхов избавляемся.
Ну, давай-ка мы составим с тобой краткую инструкцию, как работать со страхами, и начнем, в общем-то, с цитаты из Священного Писания, да? «Познайте истину, истина сделает вас свободными». Вот как истину может нам помочь освободиться, в том числе освободиться от страха?
Ну, если вот в психологическом плане трактовать истину, то здесь скорее может идти речь про мышление человека. Что, ну, например, из детства у человека возникло какое-то заблуждение о том, что мир опасен, например.
Угу.
И он это заблуждение несет по своей жизни. И оно его пугает, и он, у него там и фобии, и панические атаки, все что угодно может быть. Как только мы разберемся в том, какой на самом деле мир, то есть приведем человека вот в эту реальность, покажем, что вот смотри, здесь опасно, да, а вот здесь не опасно. Тут можно доверять, здесь нельзя. И разобравшись в этой истине, действительно страхи уходят. То есть вот чисто на таком мыслительном уровне.
Угу. Если мы даже идем дальше, да, и понимаем, что наш жизненный путь не конечный, и у нашего, у нашей жизни есть ограниченные, цели, да? То есть я вот что хочу? Я хочу состояться как отец, например, да, или как глава семейства. Я хочу, чтобы там мой род был продолжен, да, там, значит, набивший оскомину, посадить дерево, построить дом, да, и вырастить сына, да. У меня растут две дочки, я абсолютно удовлетворен этим.
Ну, это прекрасно, да.
Потому что две дочки, которых я очень люблю, и вот я в них вижу продолжение себя вот точно, да. И вот, но этим заканчивается наша земная жизнь, но не заканчивается жизнь для меня вообще, как для верующего, да. И я могу быть уверен в том, что, что такое вера? Это уверенность невидимым, да, и осуществление ожидаемого. Вот это осуществление ожидаемого тоже может быть моей поддержкой, да. Потому что, там, проходя долину тени смерти, там, смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мной, да, Господь. То есть вот эта возможность положиться на силу более могущественную, чем ты, то есть могущественного Бога, очень-очень, мне кажется, является тоже такой мощной поддержкой для человека в этой жизни, в этой уже жизни. Не просто в будущей жизни, когда мы думаем о смерти, потому что мы не знаем, что там за порогом. Да? Оттуда никто не возвращался по-хорошему. Да? Варианты клинической смерти меня не устраивают. Это все-таки такие полуиллюзорные варианты. Да? Потому что я не знаю, там, когда-нибудь операцию тебе делали?
Вот, нет.
Помню несколько операций в своей жизни.
Ты видел там что-то?
Ты знаешь, вот я не могу сказать, что у тебя там какие-то коридоры, свет, там что-то, да, но я ощущал некое, когда меня погружали там, соответственно, в наркоз, когда я выходил, вот некое присутствие некоего небытия, да, то есть вот я...
Отделение?
Когда я себя не осознавал, да, и вот это неосознание для меня страшно для человека. Я могу как верующий быть там уверен в том, что Бог, соответственно, рядом, и он нас как раз вводит в бытие свое, да, в то, что мы не можем познать, и то, чего мы страшимся. Я предлагаю вспомнить, настало время Священного Писания, вспомнить первое соборное послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. «Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Как ты считаешь, может это нам помочь или просто даже победить страх?
Ну, любовь однозначно может помочь. Вот чисто прикладной какой-то сейчас пример трудно привести, но мне кажется, что здесь идет речь про любовь, как что Бог есть любовь, что если мы имеем контакт с Богом, если мы имеем с Ним общение, то Бог нам открывает понимание о чем-то будущем, о невидимом. Таким образом, пропадает вот эта неизвестность, пропадает предмет того, чего мы боимся. У нас впереди только известность, что мы будем с Богом, что Он нас любит, и тогда действительно поводов для страхов становится гораздо меньше.
Большое спасибо, Саш. Наше время подошло к концу. На самом деле, мне кажется, мы сказали очень важные вещи сегодня. И как-то и по своими страхами поделились.
Ну, да, да.
И, в общем-то, поговорили о том, как мы можем справляться со страхами. Конечно же, самое главное — это полагаться на Бога. И вот в Боге как раз есть очень мощнейший, как говорят психологи, ресурс. Да? Мощнейшая поддержка, когда мы можем идти дальше. И буду рад тебя видеть снова в эфире на радио Теос программы «Б». До свидания.
Спасибо, счастливо.